Глава фонда «Русь сидящая», журналист, правозащитник Ольга Романова с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте, с наступившим вас Новым годом.
Добрый день, спасибо, всех с Новым годом.
Как вам история с Денисом Капустиным, главой РДК, Русского добровольческого корпуса, который в конце года, по информации, которая появилась в СМИ, погиб, а в начале года воскрес, поскольку выяснилось, что это была спецоперация Главного управления разведки Украины?
Ну, это вообще, конечно, очень новогодняя история. Такое ощущение, что украинские спецслужбы дали нам немножко Гоголя, Николай Васильевич. Такое вот вечера на хуторе близ Диканьки с чертями, с полетами туда-сюда. Нет, это классно. Мне еще очень понравилось, конечно, что эта операция стоила в полмиллиона долларов, которые российские спецслужбы заплатили за ликвидацию, якобы ликвидацию Дениса Капустина. Эти деньги теперь пойдут на ВСУ. И я, конечно, как человек, который все время связан с приговорами, с судами, с тюрьмой, думаю, что ж теперь? Российские спецслужбы, дабы обвинить в финансировании ВСУ? Ну, вообще-то да. Вообще-то да. Получается, по прямой. Но, тем не менее, эта конференция с Будановым, когда по видеосвязи появился Денис Капустин, она мне очень напомнила то, что наверняка помнят старожилы, наши ламповые, олдскульные, такие же, как и я, Аркадий Бабченко. Воскрешение в Украине Аркадия Бабченко. Это, конечно, очень похоже, что не делает эту историю менее чудесной, волшебной, и ты не скажешь, да, прекратите повторить одно и то же. Давайте еще, хорошо же получается.
Но здесь получилось действительно, что они получили, как сейчас шутят, донат на ВСУ со стороны ФСБ или кто это организовывал, и, собственно, таким образом разоблачили всю эту схему, которую пыталась российская спецслужба организовать.
Действительно мощный донат, все-таки, слушайте, 500 тысяч долларов, полмиллиона на дороге не валяются. Я думаю, что это самый большой донат, вот так вот переданный одним куском, ну или там, не знаю, там частями, в общем, за одну операцию, я такого не припомню. Ну и, конечно, слушайте, нет, мы знаем, мы все время слышим о покушениях на самого Кирилла Буданова, например. Мы понимаем, что много покушений на очень разных украинских военных. Зеленский, он об этом мало говорит, но, в общем, то, что покушение на Зеленского все время происходит, в общем, тоже время от времени просачивается. А тут вот такая вот, ну, классическая операция от А до Я, которую мы наблюдали, все успели прокомментировать, сопереживали, ругались, разоблачали и так далее. Да еще и под Новый год, слушайте, ну, действительно, получилось совершенно прекрасно. И надо сказать, что все-таки работа спецслужб Украины, ну, я не знаю, к какому году отнести ее, к 26-му или к 25-му, ну, наверняка к 25-му, конечно. Мы же с вами видели весь прошлый год. И блистательная операция «Паутина» по ликвидации, в общем, военных аэропортов, между прочим, с эвакуацией в безопасное место реальных исполнителей, да, вот этого самого акта, который называется «Паутина». И, в общем, фактическое уничтожение Черноморского флота и операция предновогодняя тоже с подводной лодкой в бухте Новороссийской. Можно много чего еще перечислять. И ликвидация, ну, наверное, самых омерзительных военачальников, авторов знаменитых мемов про боевых комаров, и не только их, и людей, которые ответственны за пытки. Я даже вспомню в связи с этим ликвидацию двух из четверых полицейских тоже перед Ясенево, перед самым Новым годом, которые были непосредственно ответственны за пытки. И вот сейчас вот эта операция по, ну, фактически, да, по разводке ФСБ. Во-первых, красиво, во-вторых, приятно, в-третьих, ну, конечно, очень ценно и с точки зрения военной, с точки зрения пиара, с точки зрения разоблачений. И я бы здесь добавила бы еще вот неуклюжесть российскую в ответ. Наверное, самая большая неуклюжесть, я думаю, она будет иметь очень большие последствия. Это лавровский фейк про атаку на резиденцию Путина на Валдае. когда, ну да, я думала, что в принципе на Трампа это могло бы произвести впечатление ненадолго, потому что рано или поздно до него бы все равно бы донесли, что его обманывают, и обманывают, ну, по большому счету, на святом, на безопасности президентов, то есть для Трампа святое. Он сам человек, переживший покушение, и не одно покушение, и человек, который много раз напоминал, что есть некое соглашение негласное о том, что президентов мы не трогаем. Окей. И вот с этим не шутят, и по этому поводу фейков не делают. Здесь Лавров, я думаю, что вряд ли сам, хотя, может, ему хватило дерзости и отчаяния, потому что, конечно, его позиции в 25-м году очень сильно пошатнулись, грызут молодые волки. Тем не менее, он это сказал, и разоблачение этого безыскусного, нелепого, но при этом очень сильного фейка, это, в общем, тоже можно записать, наверное, в случайные победы украинской разведки, потому что, ну, они явно не собирались. Но это такая штука, когда враг делает тебе подарок, вот такой подарок, обвиняет тебя, ну, в таком, чего точно не может быть, и что очень легко проверить, что и проверяется. Давайте тоже плюсанем, что-то жалко, что ли? Тем более, что да, действительно, это плюс.
Ну, а чем это можно объяснить? Потому что там интересная история, что Лавров заявил, Песков достаточно быстро подхватил, после подключился Медведев, и, в общем, аналитики отметили очень быстрое подключение различных должностных лиц Российской Федерации к распространению информации, которую не подтверждал никто. То есть даже люди, живущие в окрестностях, вот, где должны были слышать ПВО, их уже успели опросить, никто ничего не слышал. То есть проверялось это на раз-два. Плюс, опять же, история с Дональдом Трампом. Ну, там есть разведка. Разведка это может на раз-два все проверить. Летели дроны, куда летели, спутники, радары, фиксация, радиоэлектронные, там, средства слежения и так далее. То есть на что был расчет, когда они это запустили, и когда они стали это подогревать очень сильно медийно?
Ну, это, знаете, это старый анекдот про то, как вы слышали. Старый одесский анекдот. Рабинович выиграл в лото миллион. Это не выиграл, а проиграл не в лото, а в преферанс, там не миллион, а ну, два, да. Но неважно. Вот это примерно тоже, потому что, да, дроны летели, как пишут сегодняшние, по крайней мере, американские газеты со ссылкой на американскую разведку. Дроны летели, но не в резиденцию, а на военную базу, которая примерно в 100 километрах оттуда. И, в общем, не имели, что называется, ни малейшего намерения бить по Путину, хотя потому что это бессмысленно, все понимают, что там стоит ПВО такое, которое не окружает Москву, охраняет путинскую резиденцию. Во-вторых, слушайте, да, резиденция президента – это по разнообразным международным конвенциям незаконная военная цель. Тогда как военная база – законная военная цель. Какие проблемы?
А президент, который является верховным главнокомандующим, получается, все-таки легитимная военная цель. Там в гуманитарном праве есть эти нюансы, но все-таки он командующий армией, которая ведет войну. Соответственно, он является той главной фигурой, устранение которой может эту войну, если не остановить, то, по крайней мере, сильно помочь ну, той стороне, которая с ним воюет. Давайте я так дипломатично буду формулировать.
Ну, вот тут все дело, да, Вадим, мы же с вами понимаем, да, мы же всей душой за то, чтобы грохнуть немедленно. И какой был бы прекрасный подарок. Но вы совершенно правильно сказали, есть нюансы. Есть нюансы разнообразных международных договоров. И, знаете, вот это вот из серии «Почему не закрывает небо над Украиной?» А почему такая двойная логика и двойная мораль, и двойные действия у западных демократий? А почему Трамп все? Да потому что. Ну, потому что вот... Потому что в политике в последние 50 лет не идут самые одаренные. Потому что давным-давно мы с вами знаем точно, что политика – это грязное дело, и незачем заниматься, и самые талантливые идут в науку, в искусство, в литературу, в бизнес, куда угодно, в политику в последнюю очередь. Ну и вот мы имеем дело с политиками, с теми, которые, собственно, и имеем. Те, которые по остаточному принципу у нас во всем мире, то есть это во всем мире, это не только у нас. Вот так и получилось. Да, потому что невозможно договориться. Да, я вот тоже считаю, что агрессор должен быть ликвидирован. Да, я тоже считаю, что после первой же попытки атаки дронов на любую страну НАТО, НАТО должно было ответить. Должен был ответить Альянс. Но любой политик европейский тут же схватится за сердце и выдвинет вам список на 3 страницах аргументов, почему этого делать нельзя. Они все такие очень интересные, все такие, поди их опровергни. Но это политические аргументы, которые на самом-то деле, можно искать тысячу оправданий, не знаю, почему люди разводятся. Ну, потому что ничего с этим нельзя сделать, да, и все. А так можно с двух сторон искать тысячу случаев. А здесь вот точно так же. Тебе тысяча аргументов, почему так, почему не так. Ну, вообще-то, надо резать, не дожидаясь перитонита, да, к чертовой матери. Но это наше с вами глубокое незнание, слава тебе, Господи, да, 8 пункта 24 параграфа 163 закона нам облегчает жизнь.
А как Путин и его окружение сейчас будут выкручиваться из этой истории с дронами? Потому что они объявили, Лавров сказал, что время удара и место, и цели удара определены. Следовательно, они дают понять, что атака будет. Россия практически каждый день и каждую ночь атакует Украину. В этом, к сожалению, нет ничего нового, но здесь они акцентируют внимание на этом возможном новом ударе. То есть им нужно как-то эту условную пьесу доиграть до конца, или они могут просто делать вид, что ничего не было, и все будет идти так, как идет?
Да нет, они могут сделать вид, что что-то было или что-то не было. Им перед кем оправдываться-то? Перед, не знаю, избирателем его не существует. Избиратель давным-давно не существует. Перед населением, да им плевать на мнение населения, глубоко наплевать. Перед внешним миром, ну да, перед внешним миром, да, но вот они вот будут стараться перед внешним миром каким-то образом оправдаться и, ну, не знаю, действовать по принципу «будь мужчиной, да, сделай гадость, то и свою». Как-то так. И другое дело, что вот эта версия, она очень популярно, к сожалению, что ну зачем вы дергаете за усы кота, когда тигра дергаете за усы, когда он будет мстить, да, за каждую такую попытку, удар будет сильнее, поэтому не надо трогать, не надо злить, а то будет удар. Да, но дело в том, что удары есть и без этого. Да, российская армия наносит удары мести, а также они наносят удары не мести. И просто так тоже. Просто одни удары они объявляют ударами мести, а другие не объявляют ударами мести. Но они будут, если меньше, объявлять ударами мести. От этого не будет меньше ударов. От того, что Украина сделает что-то, тем более что, так, на секундочку, ну, реально, никакого удара по резиденции Путина не было. И то, что Россия, скорее всего, нанесет ответный удар, в ответ на что? То, чего не было, но она завтра еще что-нибудь объявит. Про атаку на Кремль объявит, про атаку, не знаю, на Новогарёва. И будет наносить ответный удар. Кому-то от этого будет легче, да, от того, что на самом деле никаких ударов не было, Россия все придумала. Поэтому, мне кажется, вот эти вот оправдания надо прекратить. И, ну, понятно, что призывы действовать жестче при администрации Трампа ни к чему не приводят, но тем не менее, мне кажется, что вот такие серьезные факапы, вот как с ударами резиденции, они потихонечку все придут к тому, что Трамп перестанет ждать. Перестанет ждать сделки, перестанет ждать бизнеса с Россией. Я думаю, что на самом деле он уже не ждет, просто цепляется за какую-то последнюю возможность и считает, что Путин не дурак, и в конце концов ему выгодно. Да, то, как очень многие рассуждают до сих пор, что ну, Путину невыгодно было начинать войну с Украиной, но тем не менее он начал. И сейчас я слышу хор голосов, а Путину невыгодно нападать на Европу, и он поэтому не нападет. У него мало сил, ему это незачем, это не в логике. Да когда он в логике-то действовал? Никогда не в логике, никогда. Более того, мне кажется, должно было все быть понятно Западу с мюнхенской речи Путина 2007 года. Он же там все сказал в открытую, в глаза, то, что он собирается делать. И с Западом, и с Украиной, на каком месте кого вертеть. Да? И вот абсолютно все делал по мюнхенской речи. И то, что он сейчас говорит, страшные вещи, в том числе про войну с Европой, в том числе про ядерные удары. Это вот мюнхенская речь, часть вторая, если не третья, если не пятая. Он, к сожалению, говорит то, что думает, и то, что собирается делать. А то, что в это не верится, то, что в это не хочется верить, это не означает, что он так не думает. Он так думает.
Кстати, «Экономист» опубликовал большую статью, в которой пришел к выводу, что война с Россией вполне возможна. И вот что он пишет. Цитата Фабьена Мондона, возглавляющего французский генштаб с 1 сентября. «Мы должны смириться с тем, что будем терять наших детей. Война с Россией возможно в ближайшие годы, возможно, даже до 2030-го. То есть об этом сейчас говорят все чаще и все больше, что большая война с Путиным возможна. А это в логике развития этой ситуации? Вот. Опять же, я понимаю, что анализировать Путина с точки зрения логики, ну, это так себе история. То есть у него какая-то своя логика, возможно, она есть, но она искаженна. Но тем не менее, вот сегодня эта угроза, насколько, на ваш взгляд, по ощущению реально, угроза большой войны с Европой?
Ну, знаете, я с вами разговариваю из Копенгагена, в студии в Риге. И мы с вами, а я бываю в странах Балтии очень часто, и мы с вами прекрасно понимаем, что это очень разные ощущения. Вот в Копенгагене, например, жуткий скандал на любой пост, на любое высказывание людей о том, что Путин может начать войну в Европе, очень резкая реакция. Перестаньте нас пугать. Перестаньте нас пугать, ну, он не такой, он не страшно, да, но все равно страшно, ну, просто не пугайте нас, это просто отвратительно. И совсем другая реакция. В Литве, где я там живу половину времени, вообще Вильнюс, мои глаза становятся прифронтовым городом. И здесь не то, что перестаньте нас пугать. Слушайте, я сколько раз попадала под тренировочную тревогу, там учебную тревогу воздушную и в план эвакуации, и это уже такая норма жизни. И вообще, мне кажется, очень мало кто сомневается, что Путин хочет захватить страны Балтии, хочет Суалковский коридор, хочет в Польшу. Ну да. Готовы ли к этому страны Балтии и Польша? Нет, не готовы, конечно, нет. Потому что, как обычно, да, вот скажите Португалии, что Путин собирается идти войной на Европу. Да плевать им. Ну, конечно.
Ночь в Лиссабоне, ремарка. У них есть свой опыт войны. Там туда приезжали люди, которые пытались от войны убежать.
Ну, да. Ну, мы многое можем вспомнить и про ночь в Лиссабоне. Да, даже все чаще и чаще я пересматриваю «Касабланку». Ну, да. Актуальное кино, к сожалению. Тем не менее, настроения разные, и Европа в основном не верит, что Путин может напасть. Потому что Восточная Европа, у них там Путин ближе, украинцев больше, у них там граница. А вообще, ну что вы... Знаете, чем южнее и чем западнее, тем больше желаний по-прежнему видеть в глазах Путина душу. Как ни странно, в 26-м году.
А у вас был личный опыт общения с Путиным? Видели его когда-то?
Да, два раза я его видела в жизни близко. То есть я всегда говорю, я два раза в жизни могла Путина убить. Вот. Да, один раз он был еще, даже, по-моему, и у премьер-министра не проголосовал еще, кажется, Дума в Белом доме, я его увидела. И это был еще такой журналистский клуб, он пришел с журналистами знакомиться. И такой, ну, настолько жалкий. Маленький, пугливый, очень пугливый, нескладный. И было понятно, что, ну, хорошо, ну, даже если его выберут, ну, 4 года, ну, максимум, что человек может, ну, максимум, ну, и то вряд ли. А дальше как-то будет другая страна, надо как-то думать уже сейчас, что будет после него, после 4 лет, потому что вот это все, конечно, несерьезно. А потом уже ранней зимой, ну, то есть это, наверное, был январь 2004-го в Новоогарёво. Он зачем-то позвал нескольких журналистов, меня в том числе. Я помню, что я сидела, молчала всю дорогу, вообще ни слова не сказала. В потрясении, потому что, ну, меня все потрясло. И как он изменился, и лексикон. К тому времени я уже слышала, естественно, уже были все там мочить сортири и прочее, прочее, к тому времени все это было. Но некоторые выражения, которые он тогда употреблял, он на публике, мне кажется, не произносил. Он все время всех называл блохой на Аркане. Мне запомнилось это. У него был Лукашенко блоха на Аркане, Хакамада, тогда вот только что выборы были 2003-го, парламентские, блоха на Аркане, Ходорковский, который только что посадил, блоха на Аркане. Вот это все это, вот это, он был теперешний, он был, прошло 4 года, он был уже теперешний такой. И еще, знаете, то, что, наверное, у меня нет сейчас, а может быть и есть. А, есть, конечно, конечно, есть. Знаменитая пекарня Машенька. Вот тогда она тоже была, пекарня Машенька. У нас было человек 10 журналистов. И там что-то было на столе какой-то, в общем, вполне такой ужин. И в конце ужина он сказал: а теперь я хочу представить вам повара, который готовил сегодняшний ужин, и призвать вас всех посещать его рестораны. Открылась дверь, и вошел Аркадий Новиков.
Я, кстати, подумал, что войдет Пригожин.
Нет, это был Аркадий Новиков.
А Пригожин когда появился? И с Пригожином вы не пересеклись тогда? То есть,
С Пригожином я не пересекалась никогда. То есть, возможно, я пересекалась, но я его не помнила, потому что я так запомнила его в лицо гораздо позже. Они же с Пригожиным начали гораздо раньше, еще из Питера. То есть еще ресторан «Старая таможня», который принадлежал Пригожину. Но деньги были Михаила Мирлишвили, Миша Кутаиский, такой был вор в законе, ну, собственно, был и сейчас есть, только теперь он вице-глава Всемирного юридического конгресса. И, кстати сказать, человек, который давал деньги на ВКонтакте Дурову, потому что Дуров и Слава, по-моему, Мирлишвили, сын одноклассники, они были первые партнеры к вопросу, откуда деньги у 23-летних пацанов. Оттуда же, все между собой связано. Так что Путин, ВКонтакте, Пригожин, Новиков, все сплетено в один такой странный клубок.
Вот эта история про душу. Я тоже видел Путина два раза в жизни, но не так близко. Хотя близко один раз, достаточно близко в Кремле. А в 2005 году, когда он принимал всех европейских лидеров, американских, и, в общем, это был такой триумф Путина, потому что туда приехали все. Включая, кстати, Вайру Вики Фрейбергу, она тогда была президентом Латвии. Единственная, кстати, из стран Балтии поехала тогда. И вот Путин был на коне, да, все едут к нему. Джордж Буш, Жак Ширак, Тони Блэр, Сапармурат Ниязов там тоже подвязался, в общем. И, казалось бы, триумф, да, то есть откуда появилась вот этот нарратив, что нас не уважают? Ну, его уважали, Россию тогда уважали, считали там не знаю, перспективный, не перспективный, но, в общем, я помню, как к нему относились. Ну, конечно, это наблюдение такое поверхностное, но очень почтительное. Откуда он это взял в качестве того,
что... Да, прошло всего 2 года. Прошло всего 2 года, он сказал мюнхенскую речь, естественно. Вот за эти 2 года очень много чего произошло. Хотя вот мы их помним, соответственно, 2005, 2006, 2007, как годы очень благополучные. Не было особо никаких неудовольств, ничего не было. Нет, такое ощущение, что он, когда в прошлом году говорил, что хочется движухи, он вот примерно так. То есть у него пошли мелкие обидки. Не берут в НАТО. А помните, ведь Россия чуть было не вступила в НАТО в 2003 году в Риме. Чуть было не вступила. Там какие-то вот были бюрократические проволочки. Должны были отменить... То есть Россия должна была войти в зону Шенгена. Но тут начались события в Украине, я напомню. И то, как Запад на это реагировал, Путин обиделся. У него, конечно, Украина очень большой триггер. И мне кажется, что то, что украинский народ вот за время пребывания Путина у власти сменил, давайте посчитаем, начиная с путинских времен, не раньше, значит, Кучма, Ющенко, Порошенко, Янукович, да. Зеленский, да. То есть 5 президентов. И к тому времени, да, к 2007-му, к 2008-му году, то есть это уже был первый Майдан, уже, то есть он уже понял, что ему очень не нравится то, что происходит в Украине, которая стремится к Евросоюзу, которая позволяет себе выбирать, кого хочет. И это, конечно, раздражало, очень раздражало, все больше и больше. И, естественно, вот самый пик раздражения пришелся, наверное, на 2011-2012 год, когда были большие протесты против Путина, самые большие протесты. И... нахватались заразы, да, цветные революции, нахватались майдановских идей. Еще Майдан, Болотная площадь, площадь. Я думаю, вот это вот все. И я уверена, что 2014 год был реакцией на 2012, на 2011-2012 в том числе. Он начал это дело ускорять.
А тогда на Болотной был шанс? Потому что интересно было наблюдать за таким персонажем, как Миронов, который, как мы знаем, крутится... по ситуации. И Миронов же в тот момент поддержал Болотную, если правильно, или Сахарова. Но он, в общем, был тогда ближе. Сейчас он там, когда Пригожин пошел, он уже с Кувалдой фотографировался. Сейчас он самый верный путинец. Но это такой флюгер. Причем флюгер, который постоянно поливает маслом, он даже не скрипит. Крутится так, как нужно крутиться. Вот в тот момент, учитывая, опять же, настроение того же Миронова, действительно был шанс, как вы думаете?
Ну, слушайте, Кудрин тогда выступал на сцене на Сахарова. Алексей Кудрин.
Ближайший. Да. Кстати, уроженец, да, города Добыла Латвийского, насколько я знаю.
Опять же. И я думаю, что да, был шанс, но не было шанса бескровного. Не было шанса бескровного. Конечно, я думаю, что если бы кто-то взял бы на себя ответственность, и толпа пошла бы на Кремль, ну, не толпа, да. Конечно, они стали бы стрелять. То есть, если это была бы не Болотная, а Манежная, или Площадь Революции, как об этом очень часто шла речь. И кто-то должен был брать на себя ответственность, потому что все-таки в первых рядах были дети. Это было задолго до революции школоты, но, тем не менее, это были студенты. Это были молодые люди. И кто-то из более старших должен был брать на себя ответственность, сказать, да, идемте на Кремль. Кто это должен был быть? Навальный? Удальцов? То Немцов? Кто там был еще? Из националистов был с Коловратом. Кто это должен был быть? Гарри Кимович Каспаров? Нет?
А вот эти приказы, они насколько легко отдаются? Сейчас я понимаю, как странно звучит мой вопрос, учитывая, что делает Путин и сколько человеческих жизней он уже забрал. Но вспомним ГКЧП, историю генерала Суровикина, который пробивался на своем БМП, и, в общем, когда они начали стрелять в воздух, эти пули отрикошетили, и там погибло несколько человек, лидеры ГКЧП испугались этого. То есть вот даже тогда, в той советской системе, когда они пытались восстановить, они испугались жертв на улице, как мы понимаем. Сейчас это все уже звучит немного странно, учитывая, сколько жертв, сколько крови было пролито. Но тем не менее, даже тогда вот эти все Язов, Крючков и так далее испугались жертв на улице.
Ну, понимаете, мы же понимаем, что Путин косплеит не поздний Советский Союз, он косплеит Сталина. А Сталин бы не испугался ничего.
А он когда включил Сталина в свой ариапак такой, внутренних героев?
У него же действительно был ариапак такой очень разный. Он же начинал с Петра Первого, с Петра Второго Освободителя. У него вот реформаторы были в части. А потом потихонечку пошло на Ивана Грозного и Сталина. Но Сталин у него уже довольно давно. Лет 10 уже точно. Я думаю, что к Сталину он пришел очень быстро после произнесения знаменитой фразы, что величайшая катастрофа 20 века была крушение Советского Союза. Я думаю, что где-то так. Я думаю, что и нынешняя ситуация, она исходит отсюда, из этой фразы. Он тогда уже об этом думал. Ведь он что по-прежнему делает? Он восстанавливает Советский Союз. Страны Балтии, он хочет страны Балтии. Он хочет Молдову. Мы все время смотрим за выборами в Молдове, за тем, что там происходит. Я была недавно в Молдове, я видела, как там работает русская пропаганда. Повсеместно, открыто. И, в общем, на самом деле там все очень сложно. Страны Балтии, да, он хочет. Я думаю, что он имеет в виду еще восстановление каких-то там стран Варшавского договора. Глядя на Орбана, глядя теперь на меняющуюся политику Чехии, на Фица. Ну, думаю, это про Варшавский договор тоже.
А как Путину удалось вовлечь в зону своего влияния воров в законе? Вот мы слышали как раз историю про утонувшего в результате прогулки по озеру одного из лидеров, если не понимаю, правильно, Солнцевского ОПГ.
Да, Аверин такой, да.
Как они вообще стали включаться, учитывая, что, я так понимаю, что там же есть понятия, понятно, Шаламов об этих понятиях очень хорошо написал, не надо их романтизировать, когда там вот у них есть свой кодекс чести. У Шаламова есть после Колымских рассказов еще размышления на это. Кому интересно, может почитать. Но, тем не менее, у них же есть определенные такие градации. Там с властью нельзя, с ментами нельзя, с чекистами нельзя. А тут получается, что можно. И мы видим, что Михась выступает и даже, по-моему, гордится, могу ошибаться, не буду утверждать, но тем не менее показывает грамоту чуть ли не от Путина. Как вот это сообщество-то включилось в эту игру? И почему?
У Михася там смешная история. Михася часы от Путина. И когда спросили пресс-секретаря Путина, собственно, Пескова про часы Михася, Песков это опроверг. И тогда Михась стал носить вместе с часами грамоту, где написано, что вот часы, вот грамота. Так что не-не-не. Ну, знаете, Шакро молодой, да, нынешний лидер, в общем, преступности на постсоветском пространстве, одобрил вербовку на войну и обменял это на свободу. На самом деле, кодекс воровской чести, он романтизирован давно и прочно, но и не то, чтобы он стал меняться. Он стал меняться уже довольно давно. Знаете, у меня завтра выходит большой ролик про деда Хасана, и я, изучая его, так сказать, творческую биографию, обнаружила, что он-то подписал подписал согласие о сотрудничестве с ментами, с МВД, находясь в своей первой большой отсидке в 80-х, когда получил 15 лет, в Соликамске. И его ломали, его не сломали, потому что никого не сдал. И вот подписание таких бумажек, он на самом деле обратил на свою пользу и в пользу заключенных, прежде всего, блаткомитетов, потому что это был договорняк. Да? То есть, и вот с таких вот договорников все и началось. Ведь чем еще сильный вор, сильный лидер криминального мира отличается? Тем, что он может договориться с прокурорами. Прокурорами, с судами может договориться, может их купить, да, может их пригрозить. Сколько я читаю сводок про, я не знаю, там, аресты или задержания там, на каких-то сходках, где бац, и присутствует прокурор по надзору за местами лишения свободы на сходке на Воровской, да, пожалуйста. И это не западло, это использование власти в своих интересах. Но это дорога с двусторонним движением. Естественно, у меня вот лично моя собственная версия гибели деда Хасана – это не Таро, это клан Таро, не Равшан, не то, не сё, не 5-25, там много чего можно говорить, не клан братьев Агановых, там много всего. Дед Хасан погиб тогда, когда он полез в Сочи, в Олимпиаду, в строительство Олимпиады. А до этого, в общем, сотрудничество было взаимовыгодным с двух сторон. Когда деда Хасана взяли с таблетками экстази в кармане, это было очень смешно, весь воровской мир хохотал, дед собрался на дискотеку, в Шереметьево-2, его повезли на Шабловку, в Рубоп. И что там сделали с ним? Его попросили помощи в освобождении плененного тогда в Чечне, была Чеченская война, полпреда президента Валентина Власова. «Помоги, — говорит дедушка Хасан, — там Кадыров, когда он еще был другой, взял в плен полпред президента. Дедушка сказал, ничего не обещаю, но постараюсь, его освободили». Власов был тут же освобожден, ни копейки денег не было заплачено. Но дорога за вторым движением, так всегда.
А дед Хасан, учитывая, что на определенном этапе он же был главным в криминальном мире, в криминальной иерархии,
конечно,
то есть он контролировал Москву и не только Москву, и, в общем, казалось бы, никто
все
там...
Все СНГ.
Очень быстро он пал с этого Олимпа. Вот просто удивительная история. Дед Хасан – король криминального мира, и нет деда Хасана. Вот очень быстрый какой-то такой промежуток времени.
Более того, после него очень много было сильных личностей, которые возглавляли его клан, в том числе, например, знаменитый Тюрик, вор Тюрик, Владимир Тюрин, который в то время, когда он возглавлял клан деда Хасана, был женат на Марии Максаковой, так, на секундочку, и двое детей общих. А потом уже у вора в законе ее отбил коммунист думский. Ну, да, собственно, вот как это, что это? Или вот вор Шишкан потом возглавил этот клан, да, он недавно был арестован в Раменском. Ну, в общем, конечно, затихает это воровское движение, потому что другой клан пришел к власти. В России дед должен быть только один. И мы знаем этого деда. И это сейчас не дед Хасан. Клан другого деда. Вот теперь они, у них монополия на насилие, на воровство, на пытки, на похищение людей, на то, чтобы держать страну. Раньше там держут страну, во многом держали воры в том числе, да, особенно в послевоенное время. Теперь другой клан других воров.
А что с Кадыровым? То есть опять появились сообщения, что ну, у него проблемы со здоровьем уже достаточно давно, это не секрет, но вот тут как раз целый ряд сообщений о том, что откачали в новогоднюю ночь. Что с Кадыровым и готовятся ли они? Там есть некий транзит, он идет сейчас?
Ну, знаете, мне кажется, там все уже поняли, и так довольно спокойно все. Кадырову сейчас 49 лет, в 26-м ему должно исполниться 50, если исполнится. То есть он человек, да, в общем, молодой вполне, но, да, ты чего это не себе, вот и прыщик на губе. Вы погубишь, ты растратишь здоровье в политической борьбе. Растратил здоровье в политической борьбе. Он, конечно, сделал все для того, чтобы оставался у власти его клан. И дело даже не в Адаме Кадырове с очередной медалькой. Конечно, никакого Адама Кадырова не будет, естественно. Как только папаша покинет этот мир, Адама тоже нигде не будет. И понятно, что это не Адам. Всем, кроме Кадырова. Но Кадыров просто один из самых тупых людей на свете, поэтому, ну, что, он этого не понимает. Он все-таки женил всех своих детей, племянников, племянниц на разных кланах, поэтому он со всеми вроде как, кто бы ни пришел, клан Кадырова не тронут, как он считает. На самом деле это не так. Есть второй сильный лидер. Я думаю, на него сейчас сделал ставку Кремль, Абтелаудинов. У него есть должность в Министерстве обороны. Он и спикер, наверное, самый известный после Кадырова из чеченцев. Он и глава батальона «Ахмат» и все такое. Поэтому, мне кажется, так и чеченцы тоже на него смотрят как на потенциального преемника, чтобы об этом не думал лично Кадыров.
То, что Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Украины, возглавит офис президента Зеленского, как считаете? Что это может означать, учитывая креативность Буданова, его участие в самых рискованных операциях, и, в общем, с ним ассоциируются, наверное, самые прорывные операции Главного управления разведки за последние годы.
Ну, понимаете, здесь в системе власти Украины, которую я очень мало что понимаю, я просто вижу одно, что там должность делает человек, а не наоборот. До Ермака, в конце концов, глава офиса президента Украины не был такой важной должностью, как он это сделал. В Украине сейчас практически нет премьер-министра. То есть он есть, конечно, но это ничего не значит. Да? Эта должность ничего не значит. Особенно. Но это может быть и наоборот. Здесь все зависит от личности. И да, Кирилл Буданов, на самом деле, чем бы он ни занимался, какую должность бы он ни занимал, он очень, очень серьезная и сильная личность, так же, как и Умеров, например, так же, как и Залужный, которого тоже я бы не стала бы сбрасывать со счетов, так же, как и, например, посол Украины в США, Оксана, одна лишняя буква для русского уха фамилии, поэтому я сейчас ее не произнесу, мне надо подготовиться. Вот. И вот это все очень-очень такая обойма, очень серьезная.
Что дальше? Давайте задам такой абстрактный вопрос. Вот у нас Новый год наступил, а первые дни 2026-го. У вас какие ожидания вот следующих более чем 350 дней?
Скучно не будет. Скучно не будет, но несмотря на нежелание Путина заключать мир, несмотря на истощение Украины, несмотря на то, как достал Трамп и какую, в общем, какой скептицизм вызывают европейские политики, я думаю, что на плохих условиях, но война для Украины, скорее, большая передышка закончится. Будет большая передышка. Я почему не говорю про мир? Потому что пока жив Путин, он будет хотеть уничтожить Украину. Это не означает, что на этом для нас с вами закончится военные будни. Я думаю, что война в Украине закончится, затормозится, притормозится, сделает перерыв, с тем, чтобы Путин пошел на Европу. Я вот как-то в этом не сомневаюсь. Не то чтобы я ожидаю русские танки завтра в Берлине, нет. Он попытается это сделать. Он попытается это сделать так или иначе. Гибридная война уже вовсю идет. Ну, мы с вами все время слышим, слушайте, а про атаки беспилотников европейских аэропортов, это что, не гибридная война, что ли? Много чего идет. Беспрерывные вербовки, шпионы, саботаж, попытка взрывов на военных заводах, на полигонах, это что, не гибридная война, еще какая? Много чего. А то, что происходит с теневым флотом, с российским, это разве гибридная война? Конечно, это она. В том или ином виде она перейдет в более горячую стадию. И вот эта стадия, она на самом деле уничтожит Путина. Вот эта стадия его точно уничтожит.
Ну что ж, спасибо вам, Ольга Романова была с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
До свидания.